Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях вновь назначенный Михаил Федотов. Вновь, потому что теперь Михаил Федотов председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Добрый вечер, Миша.
Добрый вечер. Да-да-да. Почему, значит, вновь назначенный? В том смысле, что один раз уже был назначен, а потом снова?
Да, в общем-то, да, потому что ты предвосхитил мой первый вопрос. Для тебя это уже второе вхождение во власть. Ты был и министром по делам печати, и представителем России в ЮНЕСКО.
Мы старые юристы, мы должны быть точны. Я был министром печати и массовой информации Российской Федерации.
Хорошо.
А не по делам. По делам, министром по делам печати был... Михаил Юрьевич Лесин.
Ну, хорошо. Не суть. А вопрос суть-то вот в чем. А почему ты согласился второй раз стать госслужащим?
Я, знаешь, я когда встречался с Дмитрием Анатольевичем 5 октября, я ему... Он мне задал этот вопрос. Почти в такой же форме, как и ты. И я сказал: Дмитрий Анатольевич, у меня чувство вины. Вот какое чувство вины? Я говорю, у меня чувство вины за то, что в 95-м году, в феврале месяце, я отказался пойти на государственную службу. Я в это время был послом России при ЮНЕСКО. Мне раздался звонок, я в это время был в Каннах в качестве почетного гостя, ну, посол, это прекрасно, посол... Всегда их приглашают в качестве почетных гостей на всякие приятные мероприятия. Вот я был почетным гостем музыкального каннского фестиваля «Мидем». И вот раздается телефонный звонок у меня в машине. Звонит первый помощник президента Ельцина Илюшин Виктор Васильевич. И говорит: Михаил Александрович, вопрос решен, с понедельника приступайте к работе в должности помощника президента по правовым вопросам. Я так охнул, тут появилась моя жена, я ей рассказал, она уже не охала, это была просто такой шок для нее. Она говорит: ну как ты себе представляешь, как это может быть? Потому что у нас дочка только в это время поступила в Боннский университет на юридический факультет. Я прекрасно понимал, и моя жена тем более, это прекрасно понимала, что мы не сможем ей никак помогать. Потому что зарплата посла при ЮНЕСКО, в общем, это, по-моему, было порядка $2000. Значит, мы можем чуть-чуть, но помогать дочери. Кроме того, из Парижа до Бонна, где она училась, доехать 3 часа на машине, и все, и ты уже у своего ребенка. А в Москве, я не знаю, какая была зарплата у помощника президента по правовым вопросам, но зарплата министра была в переводе на доллары $50. Я же это помню,
да.
А поскольку других доходов у меня никогда не было, поэтому я понимал, что я не смогу помогать дочери. И я понимал, что, в общем, под угрозой моя семейная жизнь. Я тогда сказал Виктору Васильевичу Ильишину, что нет, вот я не могу, я недавно только назначен, это будет ущербом для престижа страны в ЮНЕСКО. И потом мы сейчас начали новые проекты.
Как профессиональный адвокат ты нашел аргументы для того, чтобы защитить свою позицию?
Я нашел 28 аргументов, на что мне Ильишин сказал: Михаил Александрович, вы кому отказываете? Вы вообще понимаете, кому вы отказываете? Ну и по тону я понял, что... В общем, дальше последует просто указ о моем увольнении из государственной службы вообще. И он мне сказал: ну хорошо, позвоните мне завтра. Я ему позвонил. Да, и вот я провел бессонную ночь, и ночью я придумал решение. Я утром ему позвонил, сказал: Виктор Васильевич, я готов. Я могу прямо уже завтра прилететь и с понедельника приступить. Он говорит: ну, правильно. Так бы сразу и сказали. Я говорю: да, у меня только единственное сомнение. Он говорит: какое? Я говорю: как отреагируют средства массовой информации на мое назначение помощником президента? Как? Хорошо отреагируют. Я говорю: понимаете, я вот читал в наших газетах, что якобы вот так пресса такую тему очень любит, что в Кремле есть 2 крыла. Крыло Батурина и крыло Илюшина. Он говорит: ну и что? Я говорю: вот я боюсь, как бы они не интерпретировали мое назначение как укрепление крыла Батурина. Он говорит, а при чем здесь Батурин? Я говорю, ну как? Мы с Батуриным друзья много-много лет. Мы с ним соавторы по закону о печати, по закону о СМИ. Мы с ним соавторы многих книг. Мы с ним очень близкие друзья. Он говорит, а почему я об этом ничего не знаю? Я говорю, Виктор Васильевич, но об этом знают все. Это общеизвестная информация. Пауза. И дальше. Хорошо. Я перезвоню позднее. Разговор закончился. Тема была похоронена.
Ну хорошо. А сегодня, так вот, сегодня ты записался в чьи друзья, вот, что это не смутило?
Вот меня, мне один очень уважаемый человек в Кремле задал именно этот вопрос. Сказал, а, Михаил Александрович, а теперь вы чье крыло будете усиливать? Я ответил, я буду усиливать крыло президента. Понятно. Так вот, поэтому у меня...
Обрати внимание, как деликатно, я тебя не спрашиваю, кто возглавляет другое крыло.
А я не знаю, кто возглавляет другое крыло. Мне важно укреплять крылья президента, потому что я считаю, что наш президент, и он должен соответствовать гербу России, он должен быть орел. А у орла должны быть крылья.
Да, но у орла еще две головы на нашем гербе, если ты не забыл.
Ну и что? Знаете,
я поэтому и спросил,
сказал один поэт замечательно, завидую тебе, орел двуглавый, ты сам с собою можешь говорить.
Понятно.
Так вот, возвращаясь к теме комплекса вины, и вот я потом все время думал, что я отказался вернуться в Москву на должность помощника президента, и что это была моя ошибка, это была моя вина. Потому что, конечно, в Париже, в Каннах гораздо лучше, чем в Москве. В Москве холод, грязь, тяжелейший экономический кризис, чеченская война. И зачем туда возвращаться? Вот.
Миш, ну хорошо. Я себя мучаю до сих пор
вопросом, а может быть, я мог бы что-то исправить?
А ты считаешь, что ты сейчас можешь на что-то реально повлиять?
Да. А иначе зачем бы я туда
пошел? А какие у тебя полномочия?
Это полномочия, во-первых, советника президента.
Ноль полномочий.
О, нет.
Ноль полномочий.
Огромные полномочия.
Нет. Полномочий ноль.
Огромные.
У тебя объясняю. У тебя ни бюджета.
Нет.
У тебя ни подчиненных. У тебя единственная возможность, это, если тебе очень повезет, напрямую Дмитрию Анатольевичу.
Угу.
А это самое главное. А если будет стандартная ситуация... то через главу администрации в письменном виде.
Значит, мне Дмитрий Анатольевич сказал, Михаил Александрович, можете не сомневаться, если мне советник звонит, то он может быть уверен, что самое позднее на следующий день я ему отзвоню. Это не значит, что мы с ним на следующий день встретимся, это понятно. Потому что есть график работы.
Дай бог. То есть, ты понимаешь, давай сразу для радиослушателей.
Вот я считаю, что это единственный, главный резерв и главная полномочия, и главная функция.
Согласились. Но вот сейчас мы к этому вернемся. Я просто хочу пояснить радиослушателям, что я очень рад назначению Михаила, а мы знакомы с тобой с 80-го года, соответственно, да?
Так да, наверняка.
Вот, поэтому я думаю, что, так сказать, имею право судить о Мише. Я рад, что он на этой должности, и очень ему сочувствую. И вот наш сегодняшний разговор, он, скорее всего, и раскроет вам, почему я рад и почему я сочувствую. А сочувствую я тебе, Миш, в первую очередь, сам сейчас произнесу, почему. В новой должности тебе постоянно придется искать компромиссы между демократической мечтой и объективной реальностью, между интересами власти и оппозиции, между политическим прагматизмом и романтическим идеализмом. Ума тебе на это хватит, в этом я не сомневаюсь. А нервов хватит? Тобой будут недовольны все. По определению, должность такая, чтобы будут недовольны все. Вопрос в том, в какой степени.
Ну, я постараюсь работать так, чтобы мною были довольны все.
Невозможно.
Ну, я буду стараться. Когда я уезжал из Парижа, закончив свою работу в качестве посла, то... прежде чем уложить компьютер в коробку, я его включил, и он мне выдал совет дня. Совет дня звучал так. Старайтесь. И тогда, что бы ни случилось, все будет к лучшему. Вот это моя задача.
Ну, понимаешь, Миш, это немножко декларативно. У меня же сейчас ситуация не 95-го года, не 96-го года. Сейчас ситуация, на мой взгляд, совершенно иная. И сегодня, как мне кажется, начинается довольно жесткое противостояние между, как бы это сформулировать, давай так скажем, между демократической оппозицией, с одной стороны, да, и партией власти, с другой стороны. Причем она, это как бы не взаимное неудовольствие, оно, в общем, эти объективно беспочвенное. Ну вот смотри, сейчас поясню свою мысль, достаточно запутанное получилось. На выборах 60% избирателей проголосовали за Единую Россию.
Угу.
То есть массовая поддержка избирателями Единой России.
Угу.
Да? При этом демократическая оппозиция считает, что Единая Россия ведет страну в никуда. Значит, демократическая оппозиция настаивает на изменении законов о выборах. И тебе с этим придется столкнуться. Но власть выражает, ребята, секундочку, какие проблемы? Вот мы отменили порог явки, а явка там все равно 25-30-40-50% в разных регионах по-разному. Чего вы пристаете? Вы говорите долой, а дайте вы какую-то позитивную программу. Ну, я сейчас специально обхожу тему 31 числа и Триумфальной площади.
Угу.
Но в общем...
Спасибо.
Но это, в общем, общая ситуация. Она вот на Триумфальной площади, на 31 числе, она отражается, как капля воды, так сказать, весь химический состав моря. То есть, просто люди друг друга не хотят слышать и не понимают, чего друг от друга хотят.
О.
В этой ситуации либо ты становишься неким мессией, который разъясняет, чего должны друг от друга хотеть, либо ты пытаешься искать компромисс. Между чем и чем?
Между разными позициями.
А позиции есть?
Между разными силами.
Между силами, да, силы есть, да. А позиции
я
есть?
Я тебе скажу. Господь дал человеку язык, чтобы он им говорил с другими людьми.
Ну, кто-то и утверждает, уши... что Господь дал человеку язык, чтобы он скрывал свои мысли.
Ну да, это известная формула. Но человеку даны также уши, для того, чтобы он слушал других людей. Поэтому моя задача, как я себе ее представляю, это организация диалога. Вот ты сказал о моих полномочиях. Вот это полномочия в отношении структур власти, это связано с президентом. У президента максимум полномочий. Моя задача – советовать президенту, помогать президенту. То у меня нет никаких собственных полномочий.
Я в свое время сформулировал такую вещь, что совет при президенте, а не совет против президента.
Безусловно. В тех нескольких страничках текста, которые я передал Дмитрию Анатольевичу, там была концепция коллективного советника президента. И именно поэтому я предложил, чтобы председатель совета, который является коллективным советником президента, чтобы председатель совета был советником президента.
Скажи,
и Дмитрий Анатольевич сказал, логично.
Скажи мне, пожалуйста, а в самом Совете легко достигаются, скажем так, согласованные решения?
Ну, по каким-то вопросам очень легко, а по каким-то более трудно. Но достигаются. Я приведу тебе другой пример. Помнится, 5 лет назад... ты был избран в состав общественной коллегии по жалобам на прессу.
Да.
И несколько раз участвовал в наших заседаниях. Ты видел, что люди самые разные?
Да.
Видел. А решения принимаются консенсусом. Вот как. Значит, можно. Значит, здесь просто нужно стремиться найти золотую середину. Нужно, чтобы люди хотели договориться. И тогда они договариваются.
Мой вопрос о том, хватит ли тебе нервов, оказывается, был правильный вопрос. Потому что стремление к этому, встреча с ума-то тебе хватит, а вот нервов, кажется, по-моему, Панфиловой, как раз нервов-то не хватило.
Ну.
Ну, она сорвалась, когда наши ее спровоцировали, она сорвалась.
Так, значит, опять-таки, Элла Александровна Панфилова взяла на себя эту функцию в 2002 году и ушла в отставку в 2010.
Я не обсуждаю ее деятельность.
8 лет ей хватило нервов, Миша, и сил, Миша, и ума на то, чтобы это тащить.
Я не обсуждаю ее деятельность в течение 8 лет. Да? Должно пройти еще какое-то время, чтобы можно было объективно об этом судить, тем более, что я не скрываю, что являюсь поклонником Эллы Александровны и не могу быть объективным. Но факт тот, что вот ее уход в отставку, она ушла в отставку не по требованию там, Кремля, да, а она ушла в отставку именно потому, что просто ее довели.
Да.
То есть у нее не хватило нервов.
Не хватило нервов.
Вот поэтому я тебя про нервы спрашиваю.
Ну, в общем, в нервных клиниках никогда не лечился. И, в общем, всегда считал себя человеком достаточно спокойным, взвешенным, уравновешенным, умеренным. Знаете, я хочу привести такой пример. Недавно, там, где-то месяца два назад, мы в Ростове проводили заседание общественной коллегии по жалобам на прессу. Там было четыре жалобы. Четыре жалобы, две из которых были от советов судей Ростовской области и Волгоградской области. И каждый раз, когда мы заканчивали рассмотрение дела, дальше мы уходили в отдельную комнату, члены коллегии, и принимали решение. Но дальше мы выходили и говорили: решение принято. Какое решение? Вы узнаете об этом не ранее, чем через 7 дней, и не позднее, чем через 20 дней. Ну, так у нас написано в уставе общественной коллегии, чтобы нам не надо было торопиться. Вот раньше, когда ты был, мы тогда выносили решение сразу. Сейчас мы поняли, что это невозможно, мы просто рискуем попасть в нелепое положение, допустить какие-то элементарные даже просто ошибки. Вот. А так у нас всегда есть 7 дней на то, чтобы все-таки продумать, уточнить, все правильно сформулировать. Вот. Но решение принимается сразу. И вот я взял тогда за правило, что я выхожу, когда мы выходим в зал к участникам заседания, я говорю: итак, уважаемые коллеги, решение принято. И через, не раньше, чем через 7, не позднее, чем через 20 дней, вы поймете, что наше решение вполне взвешенное.
Кстати, насчет твоего решения, я помню, я читал один текст, неважно, не помню сейчас суть дела, помню, что вопрос шел только о нарушении правил журналистской этики программы «Момент истины».
Да.
Вот, и я получил, когда его по электронной почте решение, я получил глубокое эстетическое удовольствие от формулировки такой иезуитской, что программа «Момент истины» не допустила нарушения правил журналистской этики, поскольку, собственно, журналистикой не является.
Да, 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 это было такое решение.
Это я заочно снял шляпу, понял, ну, иезуиты. Ладно, хорошо.
Нет, просто очень важно. Вот, понимаешь, это очень похоже. Вот работа в общественной коллегии. И, кстати говоря, я очень надеюсь, что Дмитрий Анатольевич мне разрешит остаться сопредседателем общественной коллегии по жалобам на прессу, потому что это именно работа с гражданским обществом.
Вот насчет гражданского общества, как раз мы в следующем
году. Она очень похожа на работу в Совете.
У тебя нет желания предложить Дмитрию Анатольевичу переименовать комиссию? Например, есть комиссия по обеспечению реализации конституционных прав граждан.
Нет.
Потому что, по-моему, более точное название. Потому что, понимаешь, комиссия по развитию института гражданского общества,
нет, там хуже. По содействию развитию.
Вот, во-первых, гражданское общество это лишь один из инструментов реализации конституционных прав. Это не самоцель.
Безусловно.
Безусловно. Название громоздкое и, по-моему, юридически не очень точное.
Оно неудачно прежде всего, потому что есть одно лишнее слово. Слово «содействие» абсолютно лишнее. Mm-hmm. Вот. Совет при президенте по развитию гражданского общества, понимаю, потому что есть совет по культуре, есть совет по там, модернизации и много разных других советов, но нет же совета по содействию культуре. Правильно?
Нет, я вообще...
Так и здесь. Явно
это лишнее слово. Ваш, как говорится,
как только мы начнем хотя бы одно слово выкидывать из положения о Совете, неминуемо мы скажем: да, минуточку, а вот здесь еще вот этот вопрос надо исправить.
Но тут, понимаешь, мне кажется, я не навязываю свою точку зрения, что Совет-то нужен не по развитию института гражданского общества, а Совет нужен по обеспечению реализации конституционных прав граждан, хотя бы просто потому, что президент – гарант Конституции. И основная его функция – обеспечение реализации конституционных прав граждан. И совет, который будет ему советовать, как обеспечить реализацию конституционных прав, это то, чего нет. Кстати, насчет гражданского общества. А такой философский вопрос. А ты считаешь, что вообще можно развивать институты гражданского общества сверху?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что этот процесс должен быть многосторонний.
Я думаю, что Владислав Юрьевич Сурков, если он сейчас нас слышит, будет очень доволен твоим ответом.
Ну, хорошо. Я рад, если он будет доволен. Я надеюсь, что и многие другие люди будут довольны этим ответом. Потому что в России роль высшей власти огромна.
Согласились.
Мы с вами знаем прекрасно, что в России есть один европеец, это наш царь.
Миш, подожди, вот, а почему?
Это было сказано еще в 19 веке.
А почему до сих пор в России роль центральной власти огромна? Почему?
А именно потому, что у нас слабое общественное мнение, у нас слабое гражданское общество.
Вопрос.
Безусловно.
Объективно, вот этот царь, он заинтересован в том, чтобы ослабить свою позицию?
Объективно заинтересован.
А субъективно?
Субъективно не знаю.
Мы продолжим разговор через несколько мгновений. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня в гостях Михаил Федотов. Добрый вечер. Напоминаю, в эфире программа «Дуралекс». И сегодня в гостях у ее ведущего Михаила Борщевского Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Миш, мы с тобой перед перерывом остановились на том, что ты полагаешь, что власть может развивать гражданское общество и должна это делать.
Да, конечно.
Вот я тебе попробую проопонировать в этом вопросе. По моему глубокому убеждению, любые институты гражданского общества, которые развивают власть, они не разовьются. А если власть не мешает развитию возникающих снизу институтов, или поддерживает возникшие снизу, а не сама создает, то вот у этого, а главное, не мешает. Вот у этого направления, мне кажется, больше перспектив. Но я тебе приведу пример. Союз солдатских матерей.
Угу.
Да? Да. Возник внизу.
Да.
Снизу.
Да.
Власть первое время мешала, потом перестала мешать ему развиваться.
Да.
Да? Сегодня это очень сильный институт гражданского общества. Согласен со мной?
Кстати говоря, очень хорошо, что в составе Совета у нас есть люди, которые представляют солдатских матерей.
Да. Но я просто обращаю твое внимание, что вот эта общественная организация возникла снизу. Теперь давай сравним ее с общественной палатой, которая возникла сверху. Ты мне сейчас назовешь сходу 10 членов общественной палаты?
Назову.
10? До тебя удавалось только одному человеку назвать 5.
Ну, не думаю, что 5 я точно назову.
5 назовешь, а 10 нет. А их там 120, по-моему, да?
Угу.
Это к вопросу о влиянии этой организации.
Не, а влияние, кстати, есть.
У отдельных людей.
Да,
у отдельных людей.
Вот,
но не у института.
Тот же Николай Карлович Сванидзе.
Бесспорно.
Прекрасно.
Бесспорно.
Тот
и наш Великов. тобой друг Гена Маркович Резник.
Да.
Да. Но это отдельные
люди. И Кучерена,
пожалуйста. Но это отдельные люди. Мой тезис такой. Институт порожден сверху,
понятно,
не поддерживается снизу.
Вот ты правильно сказал. Это отдельные люди. Вот я тебе скажу, дорогой мой, что мое глубокое убеждение, что гражданское общество начинается не с организации. Организаций у нас много. У нас граждан мало. Граждан. Гражданское общество начинается с гражданина. Гражданин — это тот, кто не мусорит у себя в подъезде, который думает о том, что рядом с ним живут такие же, как он, граждане. Гражданин – это тот, который видит пьяного водителя за рулем, звонит в ГАИ и говорит: остановите его, он опасен. Он опасен не для меня, мимо меня он уже проехал.
Миша, тебе не кажется, что подавляющее большинство наших граждан, или нашего населения, давай так точнее будем говорить, интересуются своими экономическими правами и реалиями, а не абстрактными политическими правами и свободами?
Минуточку. Значит, тоже права человека. Безработица – это что, не права человека? Право на труд.
Угу.
Низкая зарплата – это не права человека? Это право на достойную оплату труда. Так что это все права. Мне сегодня…
Нет, просто я твой тезис о том, что у нас нет граждан, мне кажется, что он правильный, во-первых. А во-вторых, объясняется он тем, что тот, кто интересуется своими экономическими интересами, зарплаты, право на труд, я его не осуждаю, но это еще не гражданин. Потому что это его зарплаты.
Конечно.
А вот когда человек интересуется политическими правами и свободами, пускай даже своими, а тем более соседа, безопасностью соседа, как ты сказал, вот это появляется гражданин.
Ты понимаешь, какая штука? Вот человеку, который звонит в ГАИ и говорит, остановите пьяного водителя, потому что это опасно для общества, опасно для других людей.
Это гражданин.
Это гражданин. Да, он говорит, нет, я не по поводу прав человека, защиты.
Нет, Миша, он по поводу прав человека, он по поводу права на жизнь других людей.
Правильно, правильно. Но он при этом об этом не задумывается.
А много у нас таких позвонит сегодня?
Боюсь, что не очень много, но есть такие, которые позвонят. Вот вспомни этих самых синеведерочников.
Кстати, вот институт гражданского общества.
Конечно.
Вполне.
Конечно. Как их гоняли. А потом они спокойно сели с московскими милицейскими начальниками и объяснили друг другу, какие правила надо соблюдать, как они могут выражать свое мнение так, чтобы при этом не нарушался закон и не создавались пробки и так далее. И все стало на свое место. Ради бога. Вы хотите ездить с синими ведерками? Ездить, пожалуйста, ради бога.
Скажи, брат,
мы не будем. Понимаешь, мы должны научиться жить по закону, выражать свое мнение свободно, и чтобы никому в голову не приходило устраивать разгоны митингов, демонстрации. Зачем это?
Миш, вот я сейчас скажу одну крамольную
понимаешь?
Мысль.
Вот прости, да. Я сейчас тоже скажу одну крамольную мысль. И не одну я выражаю. Я вообще такой человек с достаточно крамольными высказываниями. А как ты знаешь, я свои позиции жизненные за последние 20 лет не менял. Или даже 30. Так вот, что я хотел сказать. Давай посмотрим. Очень интересная статистика может быть. Я ее не имею, к сожалению. Но вот если кто-то из наших радиослушателей, может быть, это знает. Но я бы очень хотел, может быть, теперь я смогу запросить такую информацию. А дайте-ка вы мне статистику. Что у нас происходит с митингами, шествиями, демонстрациями? Какова статистика этих выступлений? Вот по годам, по городам и весям. Сколько разрешенных, сколько неразрешенных. По каким проблемам. Это очень интересная статистика, может быть. Очень интересная. И мы, может быть, с помощью этой статистики сможем понять, как нам снимать проблемы, связанные с митингами и демонстрациями. Вот недавно был митинг на площади перед памятником Грибоедову. Памяти Ани Политковской.
Да.
Там было несколько сот человек. Милиция обеспечивала безопасность.
Там... Я тебе более...
Я сам был на этом митинге. Миша, я еще не был назначен советником президента.
Да,
поэтому
ты,
я счел возможным
я тебе больше что скажу?
Пойти на этот митинг.
Слушай, недавно...
Подожди секундочку. И никто никого не разгонял, никакого ОМОНа, никаких дубинок, никакого мордобития, ничего. Абсолютно нормальная реализация конституционного права под защитой закона и служителей закона.
Недавно был митинг, который проводили Немцов, Милов, вот это вот новое движение, да? По-моему, они были на Болотной, по-моему. Касьянов,
да? Болотной, да.
Вот самая-самая такая яркая позиция Кремлю. Проводили митинг в Москве, на Болотной. А, им его разрешили провести. Б, пришел народ, которого никто не разгонял, и милиция охраняла порядок. Нормальная ситуация. Нормальная.
Абсолютно.
Поэтому я как бы подхожу к триумфальной, у меня по ней своя особая позиция, я высказывался, что там просто на триумфальную идут именно потому, что именно там нельзя. То есть надо не провести, так сказать, митинг, да, а провести митинг там, где его нельзя провести. Но это моя позиция, я не прошу тебя ее опровергать.
Нет,
тебе
немножко другая позиция.
Тебе предстоит еще с этой проблемой бороться.
Да.
Вот, но...
К сожалению, в этом месяце есть 31 число, я могу не успеть.
Вот мне интересно будет, что ты пойдешь туда как? Получать дубинкой по башке? Или ты пойдешь туда в качестве наблюдателя? Или ты...
Нет, я... Я не буду говорить, что я буду делать.
Хорошо.
Я не буду, потому что, может быть, тогда моя деятельность не будет эффективна.
Окей.
Вспомни историю с Ельциным в 95-м году, когда он по телевизору сказал, что мы на выборах пойдем двумя колоннами. Помнишь?
Да.
Хорошая идея насчет двух колонн проправительственных партий. То есть, как бы проправительственная партия делится на две колонны и идет на выборы. Правильная идея. Это, насколько я знаю, придумал Юра Сатаров. Но об этом говорить же нельзя было. Да. Он сказал, и, так сказать, весь смысл этой интриги, он провалился. Поэтому я не буду говорить, что
окей,
я,
Миш,
что я собираюсь
принимается. Делать. Ты закон о государственной гражданской службе читал?
Да.
После назначения?
Я его читал и до назначения.
А после назначения?
После назначения нет.
Пункт 2 статьи 17, помнишь? Нет. Ну, подскажу.
Подскажи.
Государственный служащий не имеет права высказываться, не критиковать, а вообще высказываться, о деятельности представителей других ветвей власти, ну и далее по тексту. Угу. То есть, другими словами, если буквально толковать закон, ты не имеешь права высказываться, вот как ты высказался в начале передачи, о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев сказал тебе то-то, и то-то, в общем, высказываться не можешь. Uh-huh. Ну, а если перевести все-таки на толковый язык, то, в общем, критиковать-то других представителей власти, исполнительной, законодательной, судебной, тебе, как госслужащему, поскольку ты стал советником, не просто председателем совета, но и советником президента, нельзя. Что делать будешь?
Да, но там написано, если это не входит в его обязанности.
Ну, правильно. Да. А ты считаешь, что в твои обязанности входит критиковать власть?
Я считаю, что в мои обязанности входит прежде всего давать советы президенту.
Точка.
Безусловно.
Точка, не запятая, Миш, точка.
Во-вторых, модерировать заседание совета при президенте.
Но у нас на «Эхо Москвы», да, при буквальном толковании закона, ты не можешь сказать, что ты не согласен с деятельностью такого-то суда, или такого-то мэра, губернатора, или такого-то министра. Нельзя.
Да, но это при очень буквальном толковании. Я спрашиваю Дмитрия Анатольевича, как мне надо толковать эту норму. Но самое смешное заключается в том, что совсем недавно, этим летом, я получил письмо из Конституционного суда Российской Федерации с просьбой дать экспертное заключение по поводу одной частной жалобы в Конституционный суд. На мой взгляд, очень интересная жалоба. Она была связана с тем, что человека уволили из прокуратуры за то, что он в телевизионной передаче или в радиопередаче, не помню, высказался критически в отношении своих начальников. И раскрыл, сказал, что это просто люди, ну, связанные с коррупцией. Все было бы замечательно, ну, взяли человека, сразу уволили. Ах, такой-сякой, нарушил прокурорскую присягу. Но этих начальников проверили, и они были изгнаны с позором из органов прокуратуры.
Но этого, значит, его значит, не восстановили?
Вот, и он как раз ставил вопрос о восстановлении на работе в связи именно вот с этой статьей закона о государственной...
Ты знаешь, как ты понимаешь, уже имел удовольствие его читать.
Вот, я считаю, что здесь действительно есть проблема. Здесь есть проблема. Если государственный чиновник нарушает вот буквальное толкование этой нормы закона с целью защиты общественного интереса, тогда в его действиях нет нарушения закона. Потому что закон защищает общественный интерес.
Помнишь, в старые времена...
А не интерес службы. Служба имеет смысл только когда она служба отечества.
Когда у нас были выборы народных депутатов, было такое понятие «депутатский наказ». Помнишь? Вот. Вот я сейчас дам тебе один депутатский наказ.
Мне лучше дай материнский наказ.
Сейчас скажу, дай мне материальный наказ. Так вот, Миш, на самом деле... поскольку ты теперь советуешь президенту, то посоветуй Дмитрию Анатольевичу, а то, что он абсолютно грамотный юрист, у нас с тобой сомнений не вызывает.
Безусловно, великолепный просто.
Вот, причем системный юрист. Так вот, обрати его внимание на эту статью закона о госслужбе, потому что государственный служащий – это не служащий соответствующего министра или даже соответствующего президента, это служащий государства. Безусловно. А служащий государства, в случае служения государству, любой и каждый, особенно находящийся на госслужбе, не просто имеет право, а обязан публично, если мы хотим иметь гражданское общество, выступать по поводу неправомерности действий или правомерности действий. Неважно, но выступать.
Вот, видишь, вот сейчас у микрофона на радиостанции сидят два государственных служащих.
И... Нет, я-то прикидываюсь просто ведущим.
Понятно. А я прикидываюсь гостем.
Да. Хорошо. Значит, пожалуйста, для меня.
Я с тобой согласен.
Лично для меня. Раскрой понятие десталинизации. Ты об этом заявил, тебя, естественно, все об этом спрашивают.
Да.
Все понимают.
Вот вообще потрясающе. Вообще потрясающе. Значит, этой темой совет занимается уже, наверное, полгода. У нас есть рабочая группа, которую возглавляет известный тебе человек по имени Сергей Александрович Караганов. Это большая программа с серьезным международным аспектом.
Перебиваю, потому что у нас заканчивается время, а вопросов еще много. По пунктам. Надо отменить это, сделать это, сделать
это. Не-не-не. Это работа с общественным сознанием, это работа, если хочешь, сначала. И вообще, это к Сталину не имеет только очень такое относительное отношение.
Это вопрос не изменения законодательства, а это вопрос изменения менталитета.
Это пиар-работа. Вопрос, да, это вопрос изменения менталитета. И самое главное, что это не методы каких-то запретов, там, переименования, отмен, наказаний, охоты на ведьм и так далее. Ничего подобного.
Теперь понимаю.
Но, и самое главное, что к Сталину непосредственно отношения не имеет никакого.
Понял.
Это имеет отношение к тоталитарному мышлению.
Системе, да.
К системе тоталитарной. И когда мне говорят, откуда вы это взяли, там, что это тоталитарная система, я говорю, дорогие мои, читайте постановление Конституционного суда 92-го года по делу КПСС. Там черным по белому написано, в стране в течение нескольких десятилетий существовал режим диктатуры, основанный на насилии. Вам еще что-то надо?
Да, мне надо комментарий Зюганова к этому тезису Конституционного суда, который отстаивает славную
Зюганов уже
КПСС.
Выступал в Конституционном суде в том процессе.
Окей, коротко. Тебе нравится проект закона о полиции?
Мне нравится интенция, но у Совета есть целый ряд поправок, целый ряд предложений, касающихся содержания этого проекта, и эти документы уже переданы в администрацию.
Услышал.
Я думаю, вопрос. Что мы это обсудим с президентом на встрече с президентом, с Советом. Я думаю, что об этом будет разговор обязательно.
Следующий
могу
вопрос.
Подожди секундочку. Могу только сказать, что у меня есть еще свое, так сказать, как бы дополнительное мнение. Оно не вошло в те предложения. Оно касается создания, вот, использования британского опыта. Независимая комиссия по жалобам на полицию. То есть вместо системы внутренней безопасности создается вот эта система безопасности, она выводится за пределы Министерства внутренних дел.
И она в пандан идеи Медведева о том, что оценка деятельности полиции должна осуществляться населением.
Да,
это просто дает инструментарий.
Абсолютно правильно, инструментарий. Потому что вот эта вот британская комиссия по жалобам на полицию, она формируется, насколько я помню, парламентом. Туда входят очень уважаемые люди. Но она как бы это вот некая надстройка. А под этой надстройкой есть аппарат. Это несколько тысяч следователей, которые расследуют каждую жалобу.
Комиссия. Общественных следователей? Как?
Нет, не общественных следователей. Они получают деньги из бюджета.
А, вот так?
Да, абсолютно. И у них те же полномочия, что и у следователей, работающих в полиции.
Тебе возразят, что это дублирование.
Ну, минуточку. Так просто выведите систему внутренней безопасности из системы МВД. И подчините ее вот этому независимому органу.
Звучит красиво. Следующий
вопрос. Это может быть очень эффективно.
Согласен. Собираешься ли ты каким-либо образом влиять на положение адвокатуры в стране, на отношение к адвокатуре?
Ну, это один из вопросов, безусловно. Меня как человека, который только сегодня написал заявление о приостановлении своих полномочий адвоката, потому что я имею и являлся до сегодняшнего дня и членом Московской палаты адвокатов, для меня это, конечно, вопрос не чужой. Безусловно.
Кстати, обрати внимание, многие адвокаты, причем не неудачники, доктора наук, люди с хорошей клиентурой, Кучерена, Астахов, ты, Резник, уходят полностью или частично во власть. Это свидетельство просвещенности власти или это свидетельство упадка адвокатуры?
Нет, это свидетельство востребованности хороших адвокатов. Это свидетельство востребованности.
Угу.
Хороших адвокатов немало, но некоторые из них с высоким уровнем гражданской активности, они востребованы во власти, в околовластных структурах, в структурах гражданского общества, безусловно. Я тебе скажу, меня волнует здесь проблема бесплатной адвокатуры. Очень важная проблема. Как ее обеспечить, я На самом деле, я знаю, как ее обеспечить. Я не знаю, как преодолеть предубеждения, которые существуют у нас во властных структурах в отношении темы благотворительности. Я сегодня на эту тему разговаривал. Причем разговаривал не с чиновником, а разговаривал с журналистом. Я ему говорю, мы говорили о проблемах детей, которые покидают детские дома по достижению определенного возраста. И как быть дальше? Где найти средства для того, чтобы их поддержать, чтобы они знали, уходя из детского дома, куда они пойдут учиться, куда они пойдут работать, где они будут жить и так далее. И я сказал, для этого нужны фонды, благотворительные фонды. И вот этот журналист мне говорит, Михаил Александрович, да если вы их освободите от налогообложения, они только воровать будут.
Знаешь, Миша, вот это у нас потрясающая ситуация вообще в стране, когда и власть, и журналисты, и сами элиты, сам народ считает себя вороватым, твой пример, пьяным, когда я тем оружия занимаюсь, да, нам нельзя давать оружие, потому что мы друг друга перестреляем, да, вечная тема. То есть мы сами готовы все время себя ограничивать, потому что мы сами себе не доверяем. Вот эта тема благотворительности, меценатства, поговорить с режиссерами, главными режиссерами театров, как они задыхаются без денег, и им готовы помогать.
Но есть замечательный пример. У нас в налоговом кодексе есть возможность благотворительности, которая освобождается от налогообложения. Это если ты даешь деньги на религиозные организации, причем любые,
да.
это правильно.
Традиционных конфессий.
Не любых. Любых.
Ну ладно, евангелистам любых, нельзя.
Пожалуйста, любых.
Ой.
Да.
Точно?
Налоговый кодекс.
Да.
Ну,
по-моему,
ты меня ты поселил сомнения в моей
да,
душе.
Да, по-моему, традиционных конфессий. Да.
Ну, может быть. Хотя тогда здесь есть свои проблемы, свои сложности чисто юридические. Ну, ладно. И второе, это на физкультуру и спорт. Понимаешь? То есть, если ты создаешь там, федерацию профессионального какого-нибудь смертоубийства
да.
под вывеской спортивной да, организации, да, да. ради бога, вот на нее можно выделять деньги из налогооблагаемой прибыли, из налогооблагаемого дохода, и это будет исключаться из налогооблагаемой базы.
Класс. Ну? Класс. Ладно.
А на детей нельзя? Ну, вот да. Ты можешь объяснить это?
Я
понимаю, если вот ни на что нельзя, потому что мы такие вороватые, мы себя должны хватать за руки.
Я вообще не очень понимаю, как в светском государстве разрешается экономить деньги государственного бюджета, то есть не платить налоги, если я эти деньги отдаю на церковь. На любую.
Ну, да.
Я это, в принципе, не понимаю. Мы светское государство или мы не светское?
Вот надо Нет, мы, конечно, светское понять. Государство написано в Конституции именно так.
А в налоговом кодексе фактически написано другое.
Да, немножко, да.
Немножко другое.
Немножко, да.
Скажи мне, пожалуйста, будут ли в Совете новые люди?
В Совете...
Решает президент. Ты
да,
предлагаешь,
естественно, решает президент. У нас три человека... Мы лишились вот трех человек за последний год. И, следовательно, я считаю, что нам нужно заполнить эти три места, а может быть, и еще кого-то добавить. Во всяком случае, я сказал Дмитрию Анатольевичу на этой встрече, что я готов ему буду предложить. Но сначала я должен посоветоваться с членами Совета, сначала я должен посоветоваться с теми людьми, которых мы захотим пригласить, и только после того, как мы подготовим эти предложения, конечно, я приду к президенту и предложу эти кандидатуры.
Значит, у нас остается до конца передачи 3 минуты. Я тебе задам вопрос, который для этой передачи является традиционным. У тебя есть возможность по минуте на каждый подвопрос. На 30 минут ты президент Российской Федерации. У тебя есть возможность подписать 3 указа. Закон, указа, неважно. 3. Назови их, пожалуйста.
Первый. О независимом суде. Визирую. О гарантиях независимости правосудия.
Визирую.
Причем самых невероятных гарантиях, самых максимальных гарантиях для независимости правосудия.
Визирую. Второй указ.
О независимости средств массовой информации, о свободе слова.
Это, прости, это как-то? Это как-то? Средства массовой информации существуют на чьи-то деньги.
Либо... Это мы сейчас в 3 минуты не уложимся.
Нет, ну а как ты...
Понимаешь, поскольку я в этом деле специалист, я тебе прочитаю лекцию часа на 3.
Короткий вопрос. Вот, например, есть моя любимая независимая газета.
Да?
Есть Костя Ремчуков, который содержит эту газету на свои собственные деньги.
Да.
Как ты добьешься независимости журналистов независимой газеты от Кости Ремчукова?
Самое смешное, что у нас в законе о средствах массовой информации это написано. Это написано.
И кто же это не соблюдает?
Я думаю, что это не соблюдается в очень большом количестве случаев.
Хорошо.
Потому что учредитель не имеет права вмешиваться в редакционную политику.
А если он сам еще...
А если он главный редактор, то он имеет право, да, безусловно, потому что он отвечает за все, что, значит, написано вот в этой газете. А это нормально.
Это нормально.
Главный редактор всегда...
Значит, поэтому...
Он, значит, главный, значит, редактор, значит, это диктатор.
Значит, про независимость...
Своей газете.
Значит, про независимость, безусловно, журналистов независимой газеты мы уже не говорим. Берем «Эхо Москвы». Венедиктов может влиять на позицию журналиста на «Эхо Москвы»?
В определенных, в тех пределах, которые определены редакционным уставом, законом, ну и собственными представлениями о свободе.
Учредители могут поменять Венедиктова?
Учредители?
Акционеры?
Нет, не могут.
Ну, на собрании голосуют своим пакетом.
Не могут. Потому что есть редакционный устав, который предусматривает избрание главного редактора. Как раз Леша Венедиктов, он абсолютно правильно все сделал. В отличие от его коллег с телекомпании НТВ. Я прекрасно помню, как Женя Киселев приходил ко мне и говорил: Михаил Александрович, как бы вот нам спастись от «Газпрома», от этого наката, который был в начале 2000-х годов. Я ему говорил: Евгений Алексеевич, для этого есть такое понятие – редакционный устав, устав редакции. Нужно предусмотреть специальные гарантии. Это написано в законе о СМИ. А мне было сказано: ну, Михаил Александрович, ну, вы знаете, вот, ну это как-то... Миша, может быть, мы как-то без этого...
Ладно, берем,
а потом, когда они наконец на все, когда он наконец на все согласился, было уже поздно.
Значит, принимаем твой, так сказать, указ о свободе СМИ. Я считаю, мой комментарий, поскольку я твой этот указ не визирую, я считаю, что свобода СМИ... Мы не берем федеральные телеканалы, это отдельная история.
Ну, хорошо, я тебе предлагаю маленькую поправку.
Да.
Будет указ о общественном телерадиовещании в России.
О, визирую, пошли дальше, третий указ. Это точно, да.
Ты знаешь, тогда об объявлении дня подписания этих указов национальным праздником. Третий указ. Потому что если у нас будет независимый суд и общественное вещание, все остальное у нас будет.
А, и последнее тогда, перед заключительным.
Ну, ты визируешь указ?
Да, визирую. Лишний праздник нам не помешает.
Причем, чтобы он был выходным днем.
Ну, естественно. Ну,
в коле есть, а то, знаешь, коле бывает, нет, там третий коле... четверг, да, там коле... третье воскресенье
денег
такого-то месяца.
Коли денег Конституции у нас больше не выходной день, да, то хотя бы день подписания этих указов пускай будет выходным. Миш, я несколько раз уже в эфире своей программы говорил о том, что, с моей точки зрения, для решения очень-очень большого количества проблем России, если не всех, необходимым и достаточным являются два условия. Одно из них ты назвал, это реальная независимость суда.
Да.
Без этого ничего не выйдет вообще.
Абсолютно.
А вот второе условие, как мне кажется, его нельзя указом ввести. Это двухпартийная система, я не имею в виду количество.
То есть политическая конкуренция.
Политическая конкуренция.
Согласен.
И тогда многие вопросы решаются.
Я согласен даже праздник уступить.
Ладно, сторгуемся. Дорогие друзья, значит, сегодня в гостях был Михаил Александрович Федотов. Не могу лишить себя удовольствия и не сказать, что член Московской палаты адвокатов.
Бывший.
Нет, бывший. Не бывший, я замороженный.
Замороженный.
Да, да, замороженный. Мы с тобой оба замороженные. Да.
Понятно.
Отморозки такие.
Да.
Вот,
заморозки.
Заморозки, да. Вот, адвокат по духу, а дух адвоката – это защищать людей. И очень хорошо, что Михаил Александрович назначен на должность советника президента и председателя совета с каким бы там ни было названием, но смысл этого названия всегда будет о правах граждан. И то, что сегодня во власти востребован оказался адвокат с такими твердыми демократическими убеждениями, адвокат, который доказал свое право быть правозащитником и называться правозащитником, лично меня очень радует. Миша, я тебя поздравляю с этим назначением.
Я поздравляю всех нас с этим назначением. Меня, кстати говоря, в последнюю очередь.
Нет, тебе я еще и выражаю сочувствие, поскольку,
да, конечно, вот сочувствие, тебе сейчас, да, сочувствие принимаю.
Будет весело. Всего доброго. В эфире была программа «Дуралекс».
Всего хорошего.